Здравствуйте, уважаемые зрители православного телеканала «Союз». Это программа «Архипастырь». Меня зовут Тимофей Обухов. И сегодня у нас в студии епископ Нижнетагильский Невьянский Феодосий. Владыка, добрый день. Мы рады приветствовать вас в студии телеканала «Союз». Благословите.
Бог благословит.
Ваше Преосвященство, по доброй традиции хочу вас попросить рассказать о себе и о том, почему вы обратились к Господу, встали на путь служения Ему, тем более, что специальность прикладная математика в МАИ – это очень серьезное светское образование, которое открывает перед вчерашним студентом множество перспектив на будущую жизнь.
Ну, сам я как из семьи служащих, родители мои были некрещенные, крещены они были уже после меня, когда я уже ушел в монастырь. Сам я крестился тоже, я не в детстве, а в конце школы. И окончил Московский авиационный институт по специальности прикладная математика. Отслужил 2 года в ракетных войсках стратегического назначения и где-то год проработал еще в миру, правда, не по специальности. Ну, тогда было такое достаточно сложное время, и многие, в том числе из таких серьезных институтов, шли не по специальности куда-то работать, заниматься там наукой или еще что-то, какие-то высокие большие проекты делать, а шли в бизнес, шли зарабатывать деньги.
В торговлю, да.
Ну, я как-то тоже попытался, посмотрел, как это все делается. Как говорят, это не мое, да. В жизни каждый человек должен ставить себе какие-то цели, да? Эти цели могут быть или какие-то сиюминутные, да? Там, заработать, да, достичь какой-то должности, там, какого-то уважения. Могут быть цели такие, которые ты ставишь раз и на всю жизнь. Вот я решил, что в жизни своей нужно поставить себе именно такую цель, которая должна быть одна на всю жизнь, а не вот заработал 1 миллион, заработал 2 миллиона, там, достиг одной должности, достиг другой должности. Учась в институте, я ходил в храм, был пономарем в храме Знамени Божьей Матери Воксинина, это в Москве. Вот, достаточно как-то активно участвовал в приходской жизни этого прихода. Ну и вот после того, как я окончил институт, отслужил в армии, сделал такой выбор и направился по благословению духовника Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрита Таума, направился в Новосибирскую область, в село Козиха. Там мужской монастырь, тесть архистратига Божия Михаила, где я принял постриг и подвязался там сначала 12 лет как иеромонах. Там построили большой храм Новосибирский, Троице-Владимирский. Вот наместник наш, тогда игумен Артемий, сейчас митрополит Хабаровский. Вот. И когда епархии делились, митрополии образовывались, по представлению митрополита Тихона, я, так сказать, стал епископом Каинским и Барабинским и 9 лет трудился вот в Новосибирской области. Каинск – это город, которого сейчас нет на карте. Сейчас он называется Куйбышев. Это его дореволюционное название. Кстати, он ровесник Нижнего Тагила. Он тоже в следующем году будет отмечать свое 300-летие. И там я 9 лет трудился как епископ Каинский и Барабинский. И сейчас уже на новом, так сказать, поприще по благословению священноначалия тружусь в Нижнетагильской епархии.
Владыка, небольшой уточняющий вопрос. Вот вы говорите о том, что крещение приняли уже в достаточно зрелом возрасте. Что вас подтолкнуло на этот шаг?
Ну, человек взрослее начинает себе ставить вопросы, которые обычно в школьной программе, так сказать, не проходятся. Зачем мы живем? Так сказать, откуда мы? Там, кто я? Вот. В чем смысл жизни? Вот. Все проходят какие-то этапы своего вот такого какого-то поиска. Да. В том числе я, так сказать, где-то там интересовался, ну, не сильно, конечно, но интересовался различными другими какими-то духовными практиками. Но слава Богу, что все-таки достаточно быстро пришел на стезю Христову и, став христианином, уже стараюсь, так сказать, с этого пути не сходить.
Владыка, сейчас предлагаю по временной шкале переместиться в момент, о котором вы говорили. Почти 10 лет вы управляли Каинской Барабинской кафедрой. Поделитесь своими воспоминаниями об этом периоде. Тем более, что, как вы уже сказали, если посмотреть на карте страны, попытаться найти город Каинск, люди не найдут его.
Да, скорее найдут Барабинск, потому что там останавливаются поезда, и там обычно всегда торговали рыбой. Вот. Правда, их сейчас гоняют уже, этих торговцев. Епархия моя была достаточно обширной по своей площади. Мещала 12 районов Новосибирской области и простиралась вот между Новосибирском и Омском по трассе федеральной. Население по площади — это где-то половина Новосибирской области. По населению это где-то порядка 300 тысяч человек. Вот, соответственно, эти 300 тысяч человек были неким образом размазаны вот по этой большой
огромной территории.
Да, и основные населенные пункты — это были, конечно, районные центры. В районных центрах, уже благодаря тому, что епархия достаточно давно развивалась, и вот митрополит Тихон, сейчас он митрополит, тогда был новосибирский, а сейчас он митрополит владимирский. Он позаботился о том, что в каждом районном центре был храм, священник. И как бы я вот развивал уже то, что было построено до меня. Конечно, каких-то больших свершений или, так сказать, больших задач я не смог, к сожалению, там совершить, потому что районы Новосибирской области, они немножко экономически устроены не так, как здесь, в Свердловской области, где в районах существуют достаточно серьезные какие-то заводы или предприятия, которые являются такими центрами притяжения. Там, к сожалению, такой главный центр притяжения – это областной центр, а районы, ну, по большей части требуют, чтобы им самим помогали. Вот. Трудился. Священники у меня были там очень хорошие. Они тоже, несмотря на то, что, так сказать, где-то в глуши и вдали от каких-то шумных городов, они честно исполняли свою службу, совершали богослужение. Ну, что-то, конечно, удалось реализовать. Вот, например, у нас там был такой проект вместе с творческим единением «Истоки» города Куйбышева. Мы проводили в течение, по-моему, 7 лет творческий конкурс в честь Рождества Христова. И издавали по результатам нашего конкурса такой сборник. Причем там у нас участвовали не только люди уже, так сказать, опытные поэты или, так сказать, писатель, но и те, кто первые шаги делают в этом.
Это литературный конкурс?
Литературный конкурс, да, такой, то есть рождественская сказка, рождественский рассказ, рождественские стихи, потом у нас были там еще рождественские песни. И вот мы делали такие сборники, у нас вышло, по-моему, 7 таких сборников. Последний я, по-моему, не смог издать по причине. Вот последний у меня такой большой проект, это был восстановление Спасского собора в городе Куйбышеве. Вот, к сожалению, туда все у нас средства ушли, которые мы обычно просили на это. Вот. Ну, так потихоньку трудились. Я думаю, что раз меня как-то назначили сюда, видимо, священное начальство решило, что я достойно трудился на своем этом посту. Ну, конечно, скучаю по своим прихожанам, по своим священникам. Они тоже, так сказать, скучают и молятся обо мне. Ну, что ж, жизнь продолжается.
Получаете весточки от,
да, конечно,
этой земли?
Конечно.
Владыка, ну вот вы уже упомянули, и я хотел бы особо отметить вот это по-настоящему знаменательное событие, как восстановление Спасского собора, с вашего позволения, в Каинске, завершение которого планируется к 300-летию города уже в следующем году. Я просто небольшую предысторию напомню для наших уважаемых зрителей. Исторический центр города, духовная архитектурная доминанта, разрушенная безбожной властью, далее площадь с памятником, а в наше время вот просто чудесная история. Возвращение собора на прежнее место, раскопки, всеобщая поддержка жителей города, содействие светских властей, ну и как результат вот происходит возрождение жемчужины на глазах. Расскажите об этом чуть подробнее, пожалуйста.
Ну, конечно, не все так радужно и солнечно, так сказать, происходило, потому что процесс был достаточно долгий, непростой. Вот, во-первых, на историческом месте, где раньше был Спасский собор, в советское время был поставлен памятник Куйбышев, в честь которого Каинск был переименован. Перенос памятника – это такое нетривиальное мероприятие, прецедентов достаточно мало, в том числе во всей истории, так сказать, Министерство культуры принимает решение об этом не областная власть, а федеральная. Мы, по-моему, 3 раза подавали документы, там различные нам, так сказать, требования еще выдвигали для того, чтобы просто получить разрешение на перенос этого памятника.
Ну вот люди непосвященные сейчас задают вопросом, а что сложного взять, погрузить памятник, перенести на другое место, собственно, и все?
Ну, памятник, во-первых, он охраняется государством. Соответственно, просто так охраняемый объект куда-то в другое место перенести нельзя. Нужно обосновать его перенос. Потом должен быть проект этого переноса, который должен быть соответственным образом согласован в тех учреждениях, которые занимаются охраной памятников. Потом его просто, ну, как бы он долго стоял, его тоже надо немножко, так сказать, подремонтировать, потому что понятно, что за такое время памятник без какой-то реставрации, без заботы о нем, он, к сожалению, приходит в ветхость, да, Вот, перенесли памятник, тоже это было, как говорится, не без приключений. Вот, были там и те, кто возмущался, когда памятника убрали. А где же наш памятник, так сказать, куда его убрали? Так сказать, вот такие-сякие люди.
Боялись, что вообще куда-то...
Да, боялись, что куда-то его просто выбросят. Но его поставили в достаточно хорошее место, рядом с администрацией горного района. Тоже там большая площадь. И, соответственно, мы освободили вот наш участок, где у нас был храм для дальнейшего строительства. Ну, дальше оказалось, что вот, как бы, историческое место, надо на этом месте провести исторические исследования, то есть раскопки. Это тоже оказалось очень непросто и, скажем так, очень недешево. Но благодаря вот такому взаимодействию с городскими районными властями, так сказать, местными бизнесменами, практически все хозяйственные вопросы по раскопкам, то есть это ограждение участка, так сказать, какая-то техника, которая там нужна, ну, необходимая, да, там жилье для, так сказать,
рабочих.
Для рабочих, для археологов, угу. Питание. Потом там как бы сначала снимается не исторический слой, а исторический слой, он откапывается вручную. Соответственно, нужно большое количество волонтеров. Вот эти волонтеры тоже, это все было, так сказать, трудами и заботами местных властей и, так сказать, тех, кто нам помогал. Особенно хотелось бы выделить, вот тогда он был сенатор Владимир Васильевич Лаптев, сейчас он депутат.
Государственной думы?
Нет, там областной. Областного законодательного собрания. Вот он, конечно, был таким основным моторчиком административным всей нашей вот этого проекта. И смогли мы раскопать как бы в 2 приема. Нашли полностью фундамент старого храма, его весь зафиксировали. Храм, рядом с храмом было достаточно большое кладбище, причем некоторые могилы были явно еще, так сказать, имели свое происхождение до строительства этого храма. То есть они заходили под фундамент, были там такие могилы. Вот, в общей сложности было вскрыто порядка 400 захоронений. Угу. И вот как раз это когда у нас было...
Ну, это на словах очень легко сказать 400 захоронений, ведь это каждое захоронение, наверное, требует определенной процедуры действий, которые затрачивают и время, и усилия, и финансы.
Ну, усилий и определенной квалификации это требует, потому что когда после снятия определенных слоев грунта видно пятно захоронения, да, оно потом уже начинается раскапываться вручную. Когда доходит до костей, так сказать, там уже очень осторожно это действие, потому что надо раскопать и зафиксировать то, в каком положении находились остатки. Они фиксируются, только после этого кости изымаются для дальнейших исследований. Если, так сказать, там были у нас волонтеры, которые, так сказать, в течение вот там, ну, лопаты махают, там, о, там, мы нашли кость, там, ну, выбрось ее. Кость надо, где она нашлась, ее надо правильно зафиксировать исторически. Они ее накладывают на свой отчет, где она в каком месте зафиксирована, и только после этого они ее изымают с грунта. И, соответственно, вот, так сказать, вот раскопать, извиняюсь, захоронение так, чтобы косточки все сохранились, это достаточно такой тяжелый труд, который требует определенной подготовки. И у нас работало там достаточно много именно археологов, которые вот трудились над этим.
Почему вы сказали, что в два приема это удалось сделать?
Ну, к сожалению, когда мы наконец договорились вот по тому, как мы будем это все организовывать, и, так сказать, некоторым образом удешевили нашу работу, работу археологов, уже половина сезона прошло, и они просто физически не успели раскопать весь участок.
В осень переходило время,
в зиму, в зиму. У меня там где-то сохранились фотографии, мы им там даже ставили такие палатки туда, так сказать, печки ставили, там топили, но все равно это было очень тяжело, потому что грунт должен все-таки быть сухой и, так сказать, поддаваться раскопкам, а не мерзлый. Поэтому было принято решение, чтобы в зиму мы все-таки не копали, и потом, когда оттаяло почва, они закончили свои раскопки, и мы уже, так сказать, зафиксировали весь этот фундамент, мы его убрали, и на его месте уже, так сказать, не восстанавливали, а строили новый храм, начали строить храм, вот по, старались по старым, как говорится, чертежей не сохранилось, проект был как бы сделан наиболее... приближен, близкий к тем изображениям, которые сохранились в архивах различных. Ну и тут, как говорится, еще лиха беда начала, грянула пандемия. Соответственно, некоторые, ну, люди, которые занимаются предпринимательством, у них, к сожалению, возможности для помощи очень сократилось. И, ну, не просто очень эта стройка давалась, но благодаря такой общей помощи и, так сказать, и властей, и людей, и общественности. Вот недавно, совсем в конце Успенского поста, после Успенского поста, когда совершается празднество в честь нерукотворного образа, в честь которого был освящен этот храм, митрополит Никодим совершил первую литургию вот уже в новом храме.
То есть уже не только стены, уже, собственно говоря, здание практически, ну, такой высокой степени готовности находится.
Ну да, там еще, конечно, отделочные работы, еще иконостас нужно, а так как бы здание уже стоит, колокола висят, вот, кресты водружены. Вот. Сейчас они работают уже, чтобы в зиму, я так понимаю, с отоплением войти. Да, здание, оно в достаточно большой степени готовности находится.
Владыка, спасибо вам большое за ответ. С апреля текущего года вы решением Священного Синода назначены главой Нижнетагильской епархии. Какие у вас остались впечатления по прибытию на веренную вам кафедру? Какие сформировались по истечению прошедших 6 месяцев? Кроме того, вы временно управляете Серовской кафедрой. Удалось ли познакомиться с приходами этой епархии?
Ну, конечно, я так как я нижнетагильский, я почти все приходы посетил. Серовскую епархию, конечно, я пока основные такие большие приходы посетил, да, всех еще просто как бы руки и ноги не дошли, чтобы доехать до всех отдаленных приходов. Епархии, конечно, гораздо больше, гораздо, так сказать, населеннее, чем мои предыдущие епархии. Здесь много, так сказать, активных священников, красивых храмов, в том числе и храмов таких исторических, так сказать, ходишь уже, так сказать, как чувствуется, что намоленный храм. Уральская земля меня встретила солнечной погодой.
Удивительно.
Удивительно, да. Все мне говорили, что такого лета теплого не было. Я благодарен Богу и уральцам за такую встречу. Вот. А каких-то еще больших проектов, может быть, еще как бы нет сформулированных, да. Но та работа, которая начиналась при мне и вот нынешним митрополитом Евгением, он был епископом Нижнетагильским, и нынешним митрополитом Челябинским владыка Алексей тоже, так сказать, хотя и немного, но все-таки потрудился на этой кафедре. Она достаточно серьезная, и я стараюсь, как говорится, умножать то, что было сделано, и стараться посмотреть, как это работало, чтобы не повредить механизм какими-то своими резкими движениями.
Владыка, какими ориентирами вы руководствуетесь в своем служении? Что предстоит сделать в ближайшем будущем? На что ориентируетесь? Какие-то долгосрочные перспективы? Есть ли какие-то задумки?
Мы должны прежде всего приводить людей ко Христу. Это наша основная задача. И, так сказать, какими силами, какими возможностями, это уже зависит, так сказать, от возможностей епархии или священника. Но главная задача у нас такая – приводить людей ко Христу. Поэтому, конечно, для этого нужны здания, храмы какие-то, школы, в том числе воскресные, богословские курсы, различные мероприятия, которые говорят людям о Христе, стараются как бы открыть для них вот этот мир, который действительно несколько меняет человеческую жизнь. И вот я, например, на примере своих родителей, вот отец у меня нашел уже в мир, но и мама еще жива, видел, как бы они, ну как люди советского воспитания, да, никогда о Христе не знали, вроде бы. Отец был парторгом на кафедре, у него там, по-моему, несколько дипломов, самый красивый диплом Института марксизма-ленинизма. Вот. Соответственно, ну, кажется, человек такой как бы к Богу не должен обращаться, но с другой стороны, когда он как бы с этим как бы столкнулся без вот этой идеологической, так сказать, накрутки и просто вот прочитал Евангелие, посмотрел, как живут люди по Евангелию, вот он, они вместе с мамой приехали ко мне в монастырь. Я был очень встревожен, как же они, вот, будучи некрещенными, воспримут нашу жизнь, которая вся, ну, вертится вокруг богослужения, вокруг церкви. Они, как бы, как люди, которые жили всегда честно, они поняли, что это то, что им, скажем так, не хватало. И без какого-то сложности или, так сказать, каких-то внутренних проблем приняли христианство. Я думаю, вот именно принятие христианством наших российских предков, оно тоже было связано с тем, что наши предки жили очень честно. И когда они узнали о Христе, они поняли, что это как раз то, что не хватало для их жизни. Вот поэтому и христианство у нас обошлось без таких гонений, как, например, той же Западной Европе, да, цивилизации. Вот, поэтому, когда человеку говоришь о Христе доступными словами и понятными ему, когда ему говоришь о том, что надо жить по заповедям, которые как бы заповедями у нас пронизан вся наша жизнь, в том числе и не церковная, ведь тот же законы, они откуда у нас начали происходить? От того, что, так сказать, законодательно старались закрепить именно соблюдение заповедей Божьей: «Не убей, не укради», так сказать, «Чти отца и матерь». Соответственно, человек, когда это понимает и встречает, я думаю, если у него нет какой-то греховной зависимости, скажем так, он обращается ко Христу и становится достойным христианином. И наша задача – всем донести эту евангельскую весть.
Владыка, спасибо вам большое, что вы немножко рассказали о своей семье, о родителях. И вот хочу воспользоваться этой возможностью. Получается, что ваши родители не сразу пришли к вере и после вас уже крестились, как вы сказали. А как они относились к вашему выбору? Как они смотрели на то, что вы пошли таким путем?
Я уже был к тому времени достаточно взрослый человек, окончивший институт, отслуживший армии, даже немножко поработавший, поэтому, понятно, они моему выбору не противились. Я уже как самостоятельный человек, они уважали мое решение, но, конечно, для них это было достаточно тяжело. Мама, конечно же, хотела бы, чтобы я ее порадовал внуками. К сожалению, я такой радости ей не смог доставить. Но этот выбор они уважали, и я вижу, что, так сказать, и для них польза от этого выбора тоже была.
Как-то поменялось ваше общение и ваши отношения с родителями до и после тогда, когда вы стали вместе церковляться и вообще?
Я ушел в монастырь. Монастырь находился достаточно далеко от моего дома, и, понятно, я уже не имел возможности с ними так часто общаться. Поэтому, конечно, немножко все изменилось. Но человек взрослеет, уходит из родительского гнезда, начинает самостоятельную жизнь. Это, так сказать, со всеми происходит.
Владыка, еще один вопрос. В одном из своих интервью вы сказали о том, что не читаете по причине недостатка времени художественную литературу, не выписываете каких-то специально газет информационных, но при этом руководствуете своей жизнью, по-моему, если сейчас не ошибусь, цитата, чтобы ум плавал в Священном Писании. Расскажите об этом чуть подробнее.
Эта цитата, конечно, не моя, это слова преподобного Серафима Саровского. Мы знаем, что самое простое, самое маленькое правило, это правило Серафима Саровского: три раза «Отче наш», три раза «Богородица, Дева радуйся», один раз «Верую». Да? Но все забывают, что к этому правилу он прилагал еще умные делания, так сказать, Иисусову молитву творить до обеда, и после обеда или короткую молитву Божьей Матери: «Пресвятая Богородица, спаси нас», или такую Иисусу молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Богородицу, помилуй мне грешную». Сам он, как будучи монахом, исполнял достаточно большое правило, и в его правила, помимо, круга богослужений, нескольких кафизм, канонов, акафистов, входило чтение Священного Писания. Новый Завет он вычитывал целиком за неделю. Это такой достаточно серьезный труд, и это как раз его слова, что ум должен плавать в Писании, когда особенно тяжело, когда какие-то возникают вопросы, которые ты, может быть, сам не можешь решить. Чтение Евангелия, оно, я думаю, очень, немного просвещает наш ум, помогает ему немножко отрешиться от какой-то мирской суеты и попросить у Бога помощи, чтобы Господь сам по своей воле направил нас туда, куда ему нужно для исполнения его святой воли. Поэтому чтение Священного Писания – это должно быть правилом каждого христианина. Такой нашей помощью во многих наших делах. А тут нам, конечно, большое подспорье является толкование святых отцов, потому что мы должны все-таки понимать его так, как его понимает Святая Церковь, а не стараться, особенно сложные места, от своего ветра в голове толковать.
Владыка, когда разговариваем с архипастырями, всегда говорим о, в том числе, молитве. А что для вас молитва?
Молитва – это основное мое содержание жизни, наверное, как монаха, как священника, как уже архиерея, потому что я, сделавшись архиереем, так сказать, поставлен на вот как свешник, который должен совершать богослужение и, так сказать, словом своим направлять свою пасту ко Христу. И здесь, конечно, прежде всего мы просим помощи Божией в этом очень нелегком труде. Молитва, она помогает в этом, укрепляет и наполняет нашу жизнь смыслом и силой.
Владыка, ну, по завершению нашей беседы я хотел бы спросить вас о, ну, может быть, не о планах, но о каких-то надеждах, чаяниях на перспективу, на ближайшее будущее.
Ну, пока сложно какие-то большие планы озвучивать, скажем так. Потому что, как в Евангелии говорится, что если ты собрался строить, ты должен сначала материал собрать, так сказать, рассчитать, сможешь ли ты это построить, и потом уже начинать строительство. Поэтому я не хотел бы озвучивать какие-то, скажем так, мечты, пока они, так сказать, не придут в какое-то более-менее русло, так сказать, реальных событий и дел. А так, конечно, епархия большая, храмы строятся, священники, вот, так сказать, трудятся, семинаристы учатся, которые, надеюсь, вернутся в нашу епархию и будут тоже ее умножать. Вот. Я поставлен священноначальником управлять этим всем и надеюсь, что буду достойно выполнять этот труд.
Владыка, спасибо вам большое. Надеюсь, что одним из ваших планов в том числе будет и посещение телеканала «Союз» в недалеком будущем. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, спасибо вам за внимание. Оставайтесь на Народном православном.